Вы слушаете Радио России «Орел». Тема дня. То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России «Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87.
Добрый день. У микрофона Юрий Левин, за режиссерским пультом Галина Черных. Тема дня у нас сегодня звучит так. «Русский без ошибок. Возможно ли это?» С нами сегодня Нелли Ермакова, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка как иностранного и межкультурной коммуникации Орловского государственного университета имени Тургенева. Нелли Леонидовна, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Вы автор замечательного проекта, который возник в областной библиотеке имени Бунина. Он так и называется «Русский без ошибок». Все эти ограничения не дали ему как следует развернуться, и поэтому я предлагаю сегодня нам сделать такую его радиоверсию, поговорить о грамотности, об ошибках, о проблемах, о путях их преодоления. Нашим радиослушателям я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Номер телефона нашей студии 43-51-87. 43-51-87. Можно звонить или писать на WhatsApp или Viber 8-920-80-84-00. Если вам есть что сказать по этому поводу, звоните, задавайте вопросы, все что угодно. Если вы сомневаетесь, как правильно говорить или писать то или иное слово. Если, может быть, есть вопрос конкретный какой-то или общего характера, Нелли Леонидовна даст ответ на любой вопрос.
С удовольствием.
Этот проект, давайте вот с этой темы начнем, вам предложила библиотека.
Да, да. Сотрудники библиотеки имени Бунина, а именно Анна Ивановна Воденина, мы с ними долгое время сотрудничаем в разных направлениях, в разных мероприятиях и акциях, в том числе вот акция «Тотальный диктант», о котором все, конечно же, слышали, попросили, предложили поучаствовать в данной акции. Да, это формат клубного обсуждения тех или иных животрепещущих тем, касаемых русского языка. Русского языка, орфографии, пунктуации, стилистики, ну и разных областей и знаний в области русского языка. И эти встречи проходили по воскресеньям в формате дискуссионного такого формата, когда обсуждались те или иные интересующие темы. Ну, я как преподаватель закладывала и задавала определенную тему, а, соответственно, слушатели, участники обсуждения соглашались, предлагали свои, шло такое бурное интересное обсуждение, но вот, к сожалению, да, действительно, ковидные ограничения немножечко сократили формат нашего общения. Прошло около 4 или 5 вот заседаний клуба, на которых обсуждались, на мой взгляд, интересные темы. А интересные темы по орфоэпи, потому что эта тема, наверное, одна из таких остро стоящих,
животрепещущих. Да, у нас в редакции, во всяком случае, чаще всего эти вопросы естественным образом возникают.
Да, и причем интересно, что мы знаем, как это, но язык наш говорит немножечко по-другому. И вот такая несогласованность бывает. Интересная тема по грамматике, потому что образование форм, употребление форм вызывают тоже некоторые трудности, и мы привыкаем к определенным грамматическим категориям, грамматическим формам, которые используем в языке, в своем произношении, а потом выясняется, ой, а я говорила неправильно, а почему? И тоже возникают интересные вопросы, я задавала слушателям клуба, вот вы сейчас узнали об этом, сейчас узнали, что вот эта форма вами употреблялась неправильно, вот сейчас знаете, что по нормам русского языка нужно говорить вот так. Будете вы это использовать в своей повседневной жизни? Ну, конечно же, говорили сначала, да, будем использовать, да, будем использовать. Но со временем люди, которым важно говорить правильно, конечно, получая новые задания, повышая свой уровень грамотности, они и будут использовать новые знания. Но опыт показывает, что мы знаем, но не всегда используем. И вот, вот этот парадокс почему-то наблюдается в разных поколениях.
То есть языковая среда нас захватывает, да?
Да, к сожалению, к сожалению.
Из этой сферы, да, литературного, высокого, нормального русского языка все время опускает куда-то вниз, да?
К сожалению, так. Вот эта вот фраза «не хочу быть белой вороной» почему-то главенствует.
То есть говорить как все, да?
Главенствовать в некоторых ситуациях, да, хотя вот опыт работы со школьниками показывает разные уровни школьников. И если ребенок узнает новое, он говорит, вот, я это буду использовать. Мы говорим неправильно. Они, наоборот, продвигают это в массы. А есть, которым, честно сказать, все равно. Они знают, что вот галочку в тесте нужно вот так поставить. Угу. Больше и больше, к сожалению, на этом ограничиваются. Но вот правильно вы сделали такое обобщение, что действительно наша языковая среда очень сильное воздействие оказывает на и молодое поколение в основном, потому что они не хотят быть белыми воронами, они не хотят выделяться, они хотят быть как все. А как все — это не значит говорить правильно, говорить хорошо и говорить красиво, с соблюдением норм русского языка.
Ну, а к чему вообще нужно стремиться? Вот в идеале. В идеале все должны говорить одинаково абсолютно, да? Или все-таки вот это нормально, когда все люди говорят по-разному, существуют разные среды, более того, функционируют различные диалекты. Вот наша речь здесь, она в сущности диалектная или все-таки нет?
Ну, знаете, здесь, наверное, вот 50 на 50. Потому что очень много входит в язык слов, которые разным поколениям не все доступны и понятны. Да? Понятно, что вот это в идеале. В идеале давайте все говорим правильно, потому что вот у нас есть норм, у нас есть правила, давайте им соответствовать. И, конечно же, когда человек говорит правильно, и его слышит знающий, грамотный человек, естественно, приятное общение. А когда мы разговариваем или разговаривают люди, для которых, ну, может быть, не так важно, да, или которые не знают, что они говорят неправильно, тогда и не возникает, наверное, вопроса, нужно мне говорить правильно или нет, потому что у меня друзья, у меня коллеги, у меня знакомые, так все говорят, и нам вполне удобно общаться. А если я начну говорить по-другому, то меня могут не понять. Или меня могут, наоборот, каким-то образом высмеять. То, что мое желание говорить не так, как все, да, вот выделяешься, вот ты там всезнайка. Такой тоже момент накладывает отпечаток на языковую среду, языковое общение в разных кругах.
Раньше, вот, мне кажется, был такой ориентир у тех, кто стремился, по крайней мере, повысить свою грамотность, это... Ну, например, были дикторы на центральном телевидении, на радио, да? Угу. Опять же, хорошие актеры того же малого театра. Это были вот эталоны правильной русской речи. Сейчас дикторов, как известно, нет. В малый театр тоже нечасто люди ходят и не так часто могут увидеть постановки старых классических спектаклей. Ну, если специально не сдаваться такой цели, в интернет там не заходить, не искать. Это тоже легко можно сделать, да? Но все-таки вот на что сейчас люди ориентируются вот в этой среде? Есть какие-то точки, такие притяжения и повышение языковой грамотности? В какую сторону мы, например, можно смотреть, чтобы это сделать?
Знаете, здесь в зависимости, наверное, еще от возрастной категории. Угу. Потому что мы очень много слышим по телевизору, да? Угу. Очень много читаем в соцсетях. И вот тот контингент, который зависает в соцсетях, то, соответственно, он ориентируется на то, что слышит, не думая о том, правильно это или нет. Или наоборот, для себя выделяет вот какие-то моменты, о которых он знает, а вот, к сожалению, человек, который записал ролик и выложил, да, в YouTube, да, для всеобщего обозрения, к сожалению, он не обратил внимания на ошибки.
Может, он на них, да? И не знает даже,
да, может быть, так оно и есть. Более, мне кажется, возрастное поколение все-таки ориентируется на книжные варианты, какие-то академические издания, где можно посмотреть и действительно проверить. Что мы слышим по телевизору, ну, если федеральные каналы, то, возможно, какое-то соблюдение норм присутствует, но, к сожалению, это тоже не показатель. Поэтому, на мой взгляд, но вот так вот однозначно ответить, на что же мы будем ориентироваться, на какие точки нужно надавить, чтобы вот именно это отработать, я пока, честно сказать, для себя не решила. Потому,
собственно говоря, ваш клуб – это и есть попытка, да, сделать что-то в этом направлении.
Да, действительно. Было своеобразное желание обобщить то, что мы знаем, академического, да, и дать разным категориям, разным возрастным категориям, потому что все равно у нас есть правила, и понятно, что разные отступления от правил, но есть правила, которые мы должны. Если бы не было вот этой нормы, то и язык превратился бы в хаотичную форму изложения материала. Поэтому, естественно, только откуда эту норму можно почерпнуть, это другое. Да? В зависимости от формы подачи, задачи для разного поколения. На мой взгляд, так. Потому что формы воздействия на аудиторию, используя одни и те же языковые нормы, все равно различны. И вот клуб как раз формат такого дискуссионного общения на те или иные злободневные темы русского языка.
Ну, сейчас мы о злободневных темах поговорим, но я просто вот хочу сказать, как вот вы считаете, есть сейчас какие-то главные такие вот опасности, тревожные точки, разрушения вот этого вот самого классического нашего прекрасного русского языка? Откуда идет угроза? Я не знаю, вы уже сказали, что из интернета, да? Там какой-то специфический сленг?
Ну, на мой взгляд, да, потому что волей-поневолей мы все равно, мы не можем себя выделить, да, из соцсетей. И, соответственно, вся наша жизнь так или иначе связана с соцсетями. Соответственно, вот это вот зрительное восприятие, аудиовосприятие текстов, увиденного видеоматериала, все равно откладывает свой отпечаток на наше восприятие языка, на нашу языковую культуру, на нашу грамотность. И, на мой взгляд, да, действительно, это вот один из таких, ну, не сказать, что таких положительных...
Шлюзов, да, таких?
Да, положительных таких моментов, которые могут, наоборот, способствовать повышению грамотности.
Меня удивляет обилие штампов новых, которые оттуда же идут, да?
Согласна.
Таких устойчивых оборотов, которые заменяют все многообразие, там, скажем, отношения к действительности. Можно сказать несколько каких-то фраз, и все, ты высказался.
Да, представляете,
высказался.
Мы сокращаем вот, тенденция к тому, что нам не хочется красиво и много говорить. Нам хочется сказать быстро, максимально, наверное, понятно, доступно для того человека, которому адресовано это. Либо вот на заседании клуба было такое интересное обсуждение слова «токсичный». Токсичный человек. Угу. Вот откуда в язык вошло вот это вот производственное химикатное слово? Вот насколько это слово отражает отношение человека? Или насколько это слово отражает характер самого человека?
Пришли к каким-то выводам?
Ну, знаете, весьма субъективно, потому что, ну, так скажем, молодое поколение использует это, не обращая на это внимания, да? Абсолютно. Они говорят, мы не заморачиваемся, говорим, потому что так модно. И вот модно, вот возвращаясь к вашему вопросу, вот как раз модно в тренде определяет языковую норму молодого поколения. То, что непонятно возрастному поколению, соответственно...
То есть они хотят отделиться,
да,
или
отделиться,
как-то возвыситься.
Да,
даже, да,
да, да, да. Вот получается, вот у нас получается такая разновозрастная была публика, и действительно, вот молодое поколение, да, школьники, ну, 18-20 лет, они спокойно абсолютно, что здесь такого, это интересное слово, почему вы не используете, ну, и, соответственно, возрастное поколение говорит, ребят, ну, вообще зачем это? И у нас есть красивые литературные слова, которые максимально полно отражают значение того или иного слова, того или иного понятия. Зачем вы используете столько много заимствований? Кстати, это тоже момент англоязычный, да, когда в язык, такой даже молодежный сленг, входит очень много англоязычных терминов, которые непонятны, необъяснимы, и это уже не русский язык, это уже не литературный, о литературном языке вообще никто не говорит. Это уже не русский язык, а язык, наполненный максимальным заимствованием, сокращениями. Это получается какие-то пиктограммы, честно сказать, на иностранном языке. Не всегда понятные, доступные. Здесь вспоминается сюжет «Ералаша», когда, может быть, помните ситуацию, когда мальчик сбегает в лифт и пытается объяснить дедушке, что же произошло на улице. Соответственно, тот не понимает, кто, как, где. Вот такая вот ситуация происходит и в нашей жизни.
Ну, и другая угроза – это бюрократизация языка. Мне кажется, тоже
Согласна. Она
действенна и заметна очень именно в речи людей.
Согласна. Появляются штампы
такие. Вот эти штампы
такие.
Бюрократические.
Ну, знаете, я, конечно, что-то предположить возможно. Нам уже, на мой взгляд, и это очень такое страшное, такое, может быть, заявление произвучит из моих уст, мы очень редко почему-то в своей речи пытаемся красиво обрисовать разные ситуации. Угу. И вот это нежелание развернуто разговаривать ведет за собой такую штампованную речь. Детей учат по штампу писать сочинения. Соответственно, есть определенные штампы, есть определенные конструкции, мы их используем, в них вставляем свои мысли, и достаточно этого. Либо эти штампы ходят по соцсетям и волей-поневоле в сознании остаются, фиксируются, мы тоже используем эти штампы. И вот эти модные штампы, которые входят в язык, они все больше больше и больше закрепляется в языке, вытесняет наш живой, наш литературный, яркий, образный, интересный язык. И это такая вот очень негативная обстановка возникает, грустная, на мой взгляд.
Мне кажется, пандемия тут тоже поспособствовала, потому что множество вот сейчас слов таких странных в наш язык вошло, эквиваленты которым могли бы на самом деле найтись. Но почему-то вот не было этой преграды вовремя установлено.
Да, и обратите себе внимание, сколько новых словообразований. Мы сами себе создаем слова, которые переходят из соцсетей в соцсеть, да, из разных платформ, и мы абсолютно спокойно потом их используем и к этому абсолютно спокойно относимся. Хотя это вот такой бич, которому нужно, наоборот, говорить, о чем вы. Можно говорить на нашем литературном языке. Мы сами выстесняем из нашей речи русские слова.
Ну, а если даже вот о русских словах говорить, давайте мы, может быть, так вот пройдемся по болевым точкам, в том числе и тем, которые затрагивались в ходе заседания вашего клуба, и посмотрим то, что вас, скажем так, тревожит, и то, что людей тревожит, оставляет неравнодушным. Ну, вот начнем с такого раздела всем близкого, как мы уже выяснили, и интересного, как орфоэпия. То есть, это наука о правильном произношении слов.
Да, все
вот
верно.
Что у нас сейчас, какие наиболее проблемные слова существуют в русском языке, которые прям вот атаке подвергаются со стороны людей, которые не знают, как правильно говорить? Конечно, что значит правильно, это отдельный разговор.
Да, что значит правильно, потому что там не написано, как говорить правильно. Да.
Ну, с точки зрения существующих норм, вот так, зафиксированных словарями.
Да, действительно, орфоэпия очень интересный раздел, интересная тема. Почему? Потому что при изучении языка, ребята, вот это по правилу, а вот это вот мы должны просто запомнить. А почему запомнить? Ну, потому что, да, если мы к этимологии будем возвращаться каждого слова, тогда можем выяснить, что вот когда-то это слово произносилось так, или оттуда ведет свое происхождение. Поэтому и зафиксировалось данное произношение слова. Но, так скажем, слава богу, мы ушли от частотнейшей, на мой взгляд, ошибки по произношению, это глагол «звонить». Вот почему-то такая больная тема была с глаголом «звонить», где вот, ну, у меня было такое ощущение, что везде и всюду неправильно произносят. Потом, видимо, большая актуальность приобрели орфоэпические нормы во время подготовки к ЕГЭ, и дети уже знают, почему нельзя говорить «звонит», почему нужно говорить «звонит», и это можно объяснить правилами, орфоэпическими правилами в словаре. И это не потому, что я так хочу. Что касается...
Я помню, назывался этот глагол самым многострадальным глаголом в русском языке.
Да. Все верно. У нас еще есть такая проблема, на мой взгляд, это произношение формы женского рода, особенно по правилам, по орфическим правилам. Если мы говорим о глаголе в форме женского рода прошедшего времени, то ударение убегает сразу же на букву «а», на последнюю букву, мы должны его произносить. Конечно, есть словоисключения, не без этого, но вот здесь варианты произношения, к сожалению, не всем знакомы и не всеми используются. Там «брала», «клала» или «клала», да, соответственно, «начала» или «начала». Вот такие варианты вызывают трудности в произношении. Много, конечно, слов-исключений, которые мы должны запомнить. Ну, и в данном случае мы только можем обратиться к словарям. Только к словарям, академическим словарям, которые фиксируют. Но некоторые слова «творог-творог». Одновременно.
Да.
Вот. Они вариантные. Здесь уже на свой вкус и цвет можно выбрать любое произношение.
Ну, может быть, тогда есть словари, где все-таки даются однозначные варианты. Вот словарь такой трудностей произношения, по-моему, изданный впервые в 1984 году, да, под редакцией Зарвы. И там вот дается более четкая норма, да?
Но да, здесь все-таки
однозначная, скажем, однотипная. Как вы считаете, правильно смотреть в такие словари? Потому что сейчас везде уже, как правило, даются две нормы. Ну, в скобочках можно написать, что это разговорное,
да,
так скажем, да?
Да, разговорное, потому что это чаще всего используется, да? И давайте уже внесем как разговорную эту норму. Конечно, в идеале нужно смотреть именно такие академические весомые издания, которые нам говорят: нет, ребята, ребят, только вот так, по-другому нельзя. Но большая часть аудитории обращается к, ну, менее весомым, наверное, но в то же время академическим изданиям Ушакова. И тот же самый, ну, «Оризонталь» вообще как кладезь эталонного произношения и грамматических форм, правил. Поэтому, конечно, в идеале использовать такие академические издания. Но существование других вариантов изданий говорит о том, что язык меняется, язык подвижен, он не может быть в статике, он динамичен. И вся динамика сводится к тому, как мы говорим. И все это отражается в языке.
Да, тот же Розенталь говорил, что язык – субстанция живая и непрерывно изменяющаяся.
Да. И все, что отражается в современных словарях – это наш язык, это жизнь языка. Мы не можем его остановить, эту жизнь. Вот. Наоборот, на мой взгляд, это и есть особенность языка. Вот сравните тот же арабский язык, который практически он не меняется сколько лет, и один из самых сложных языков. А тот язык, которым мы пользуемся, это язык адаптированный, язык, который максимально приближен к пониманию, к разговорной речи, с другой стороны, к литературной речи, и он объединяет в себе это. Поэтому все, что мы видим в современных словарях, это тенденции современного языка. Но академические издания есть академические издания. Хотя вот мы знаем о том, что много-много времени говорится о том, что нужно менять, нужно изменения, потому
да
что...
Да вот в январе нас ожидают изменения какие-то, да? Примут,
да, проект разработан, правил. Проект разработан, но это же не глобальные изменения, когда придумано что-то новое, и это войдет. Это же обобщение того, что уже существует в языке. Просто как таковых академических, да, законодательно, государственном уровне законов, сводов у нас и не было. А то, что с 1956 года, это тоже академические издания, но они не общеприняты в государственном таком масштабе. А новые правила, вот я несколько вариантов редакции читала, они объединяют то, что уже есть, тем, чем мы пользуемся, и не нужно этого бояться. Вот, новые правила ведут, мы как-то по-другому будем писать, говорить, думать. Нет, это все то, что мы используем, просто это зафиксировано. И, конечно же, нужно обновление, нужно обязательно принимать вот подобные, на мой взгляд, принимать подобные проекты, разрабатывать, вводить их, чтобы мы действительно не терялись, чтобы у нас была единая норма, единые правила, к которым мы могли обратиться и всегда проверить, правильно мы говорим, пишем или нет.
Я напоминаю по традиции, что мы работаем в прямом эфире. Номер телефона студии 43-51-87, WhatsApp и Viber 8-920-80-84-00. С нами Нелли Леонидовна Ермакова, кандидат филологических наук, доцент Орловского государственного университета. Мы говорим о русском языке, о возможностях повышения грамотности. Вот в русском языке несколько сотен правил.
Согласна.
И на самом деле это очень сложно все помнить, все освоить. А есть какие-то более такие продвинутые, простые способы усвоения всего этого огромного нашего массива, огромного нашего богатства, да, языкового? Я говорю о методиках в данном случае уже.
Методики? Но вот что касается усвоения...
Вам часто приходится с этим сталкиваться,
да,
потому что вы преподаете у иностранцев русский,
да,
язык.
Да, вот
вы как никто, да,
об этом и
это
хотела
знаете.
Сказать, потому что преподавание русского языка как родного языка предполагает несколько другой системный подход к русскому языку, а язык русский как иностранный предполагает несколько другой аспект, потому что прежде всего он направлен на изучение такой коммуникативной составляющей русского языка. И здесь русский язык можно разложить, вот знаете, по полочкам, по таблицам, по схемам. И намного проще понимать, что мы делаем и зачем мы это делаем. Вот та же самая падежная система, которая всех пугает. Но если школьники, они с начальной школы постепенно-постепенно вводятся разные падежные окончания, и они не придают этому значения, мы так общаемся, мы воспринимаем язык, естественно, как родной, обучаемся к родному языку. Иностранцев падежная система русского языка просто вводит в шок, потому что как можно в одном и том же слове несколько окончаний. Вот. И преподавание русского языка позволило мне сделать такой вывод, что я его использую в работе со школьниками, что можно немножечко в системе, и вот я как бы продолжаю традиции такой филологической школы, структурно-семантического, да, подхода к русскому языку, когда через схему, через структуру мы можем рассказать в целом о системе. И любое занятие уже с русскими школьниками, русский как родной язык, я начинаю с того, что любую тему выкладываю через схему. И это намного, вот мой опыт показывает, что намного воздействующее.
Это ваши индивидуальные разработки, да?
Но разработка это громко сказано, но то, что я могу использовать в своих занятиях, это по-другому работает. Почему? Когда мы воспринимаем тот или иной материал, у нас работают разные органы чувств. Да? Когда мы смотрим видеоролики, у нас отражается зрительная память. Когда мы слышим это, произносим, у нас аудиовосприятие звучит. А здесь получается, что когда мы видим эту картинку, зрительная память, она все равно фиксирует материал. И потом ребенку проще из маленького, любой школьник не даст соврать, когда открывает страницу учебника, прежде всего смотрит на объем материала, который ему нужно изучить. И этот объем, к сожалению, максимально воздействует на его восприятие текста. Поэтому здесь при структурном подходе, при работе со схемами, с таблицами, ребенок получает максимальную информацию, но через меньший материал. То есть его не пугает объем, и в то же время он получает ту информацию, которую нужно преподавателю, педагогу или работнику, который занимается как раз языком, обучением языка. Поэтому, на мой взгляд, вот такой методический аспект – это язык через схемы. Но это сугубо субъективный подход, не мой, конечно, лично разработанный.
Но демонстрирует свою эффективность, да, и результативность.
Да, вы правы.
Сейчас как раз наши школьники выходят уже 11-классники и 9-классники на финишную прямую. Идет подготовка к ЕГЭ, в свою такую завершающую стадию входит. Да? Вот вы уже много лет наблюдаете эти процессы, что у нас с грамотностью детей, языковой грамотностью и сдачей ЕГЭ по русскому. Как сейчас дела обстоят? Что-то улучшается, что-то ухудшается, какие-то проблемы возникают вообще? Что интереснее и сложнее всего для них?
Знаете, с каждым годом, конечно, вот бывают разные показатели, и иногда объяснить результаты не очень представляется возможности. Так как у нас подготовка к ЕГЭ состоит из частей по развитию речи и тестового выполнения, которое проверяет именно знание русского языка, то, что можно отработать, то, что можно зафиксировать, заучить штампованно, это вызывает меньшие трудности, конечно. То есть выполнение тестовых заданий даже, некоторые говорят, Нелли Леонидовна, вот я думаю, что так пишется, потому что я так думаю, да, природную грамотность никто не отменял. И это, да, действительно, это работает. То есть тестовая система меньше дает сбоев. А что касается заданий по развитию речи, а именно написания сочинений, вот здесь возникают трудности. К счастью, у меня был в прошлом году опыт работы уже экспертом русского языка по проверке сочинений. И вот уровень сочинений, конечно, оставляет желать лучшего. Почему? Потому что дети, вот мы говорили с вами о штампах, шаблонах, вот они думают штампами. Вот они думают штампами, они...
Значит, их так учат,
да,
наверное.
Да. Вот здесь вот проблема, знаете, с одной стороны, мы говорим, как ребенку объяснить, как написать сочинение, с другой стороны, вот вам результаты вашего труда, потому что ребенок пишет, да, штампами, а потом он говорит штампами, потом изъясняется штампами. Для него это норма, превращается в норму. И вот здесь, вот знаете, палка о двух концах. Вот как сделать удобнее, проще для ребенка, и, с другой стороны, как бы не получить результат, такой негативный результат того, что мы делаем. Вот. С сочинениями есть трудности. Вот. Но в целом с каждым годом средний балл по сдаче русского языка все-таки повышается. На мой взгляд, это неплохая тенденция.
Давайте мы сейчас наши интересные размышления на минутку прервем, ответим на вопрос радиослушателя по телефону, потом еще по WhatsApp прочитаем, а потом уже тогда завершим. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Вот я хочу пару слов сказать. Во-первых, большое спасибо Нелле Ермаковой за то, что вообще организовали такой язык. Очень радует, потому что уже просто страшно слышать то, что идет из всех утюгов, то, что мы слышим. И я просто хотела бы, может, потом вам позвонить еще не в эфире, кое-что сказать.
Конечно.
Лично. Вот. А могу еще вот добавить просто, что вы назвали ошибки, которые сейчас, и откуда это идет. Во-первых, это идет о всеобщей неряшливости вообще в работе вообще, не только в русском языке, а неряшливость идет и в чертежах технических, такое же безобразие, никто не считает нужным соблюдать какие-то нормы, напрягаться. И в работе юристов такая же неряшливость и безграмотность, то есть везде, куда ни сунься. А вот наиболее популярная ошибка, ну, я, может быть, вам потом лично скажу, потому что вы ее тоже сделали, в эфире не буду говорить, ну, или скажу, что все падежи русского языка сейчас заменяются одним оборотом «о том».
Есть такое, да, вы правы абсолютно.
И, кстати, вот оборот, он пришел с улицы и сказал, что на улице идет дождь, вот по-русски вот так. А сейчас скажут, он сказал о том, что на улице идет дождь. Вот когда я училась в школе, я в 75-м году кончила школу, за вставление вот этих атомов нам сказали ошибку. А теперь это норма, это говорят все. Все обороты. Мы удивились о том, мы поняли о том, мы наблюдали о том, что там происходит на небесах. Это просто ужас какой-то. И никто не считает нужным... Еще ошибка, что молодое поколение, оно не знает смысла слов, настоящих смысла слов. И тем более оно не знает эмоциональной окраски слов. Ведь в русском языке в каждом слове, в синонимах, в каждом синониме свой оттенок. И как употребляется. Допустим, вот я работала в одном журнальчике рекламным, корректором. Вот пример, допустим, юная журналистка пишет в статье фразу «Нобелевский лауреат, небезызвестный писатель такой-то». Я объясняю, деточка, ты еще маленькая, Нобелевского лауреата небезызвестный обзывается. Слово «небезызвестный» в русском языке имеет ироническую окраску. Ты, Нобелевский лауреат может быть знаменитый, там, великий, там, ну, хотя бы даже известный. Но не без
полностью с вами
они
согласны.
Они встают на рога. Это только ваше восприятие. Это только ваше восприятие. И оставляют так, как есть.
Спасибо вам большое. Вот как считаете, у нас две минутки осталось всего в эфире. Как считаете, эти встречи нам продолжить? Ну, я думаю, что, к сожалению, наш радиослушатель вышел из эфира, но ответ, я думаю, будет положительный.
Конечно.
Потому что, да, мне кажется, мы только приступили к обсуждению самых животрепещущих вопросов. Обо
спасибо,
всем этом мы поговорим.
Вопрос,
давайте
интересный.
Коротенько, да. Телефон я передаю Нелле Леонидовне по WhatsApp. Поступил вопрос, да?
Да-да-да.
Об ударении в слове.
Феномен или феномен?
Да.
Здесь мы обратимся, если к орфоэпическому словарю, то, насколько я помню, очень часто говорят «феномен».
Ну, по-моему, это вообще главный критерий – это частота обращения к словарям.
К словарям,
вот
да.
Человек,
да,
грамотный, да, не тот, кто говорит там идеально грамотно, а тот, кто знает, что нужно обратиться к словарям, посмотреть, найти, собственно говоря, нужный ответ. Вот вы согласны со мной, да?
Да, абсолютно с вами согласна, Юрий, да.
Или уж на худой конец грамоте.ру, да?
Все сомнения позволяют решить академические издания, конечно, а не просто кто сказал и ссылаться на то, чье мнение для вас авторитет.
Продолжим этот разговор уже в следующем выпуске программы «Тема дня». Наверное, в будущем месяце встретимся и с удовольствием продолжим.
С удовольствием.
Да,
спасибо
до новых
большое
эфире.
За приглашение.
До свидания.
Спасибо. Всего.
«Тема дня». То, что вас волнует. То, о чем говорят. То, о чем пишут. Актуальные проблемы. Острые вопросы. Горячие интервью в интерактивной программе «Радио России Орел». Телефон прямого эфира 43 51 87. Радио России, 102.3 FM в Орле. Первая программа проводного вещания.
Вы слушали Радио России Орел. До новых встреч!